еврейское служение таким образом устроено, что никогда ничего невозможно успеть полностью. Всевышний так загрузил нас деятельностью, что, насколько я понимаю, любой человек, ну, великие праведники не в счет, они находятся над ограничениями человеческих возможностей, а мы, простые смертные, всегда чего-нибудь не успеваем. И вот на этот случай служение предоставляет возможность, как всегда, все исправить. Ниткен фарфал, никогда не бывает такого, чтобы ничего было, чтобы что-то было невозможно исправить, и всегда предоставляется возможность сделать ташлумим. То есть, скажем, в изучении Торы время от времени мы отстаем, но есть возможность нагнать. И в связи с моей болезнью мы, к сожалению, пропустили несколько бесед, которые мне хотелось бы все-таки проучить за прошлые главы. К счастью, у нас сейчас есть некоторое количество свободного времени, вот мы попробуем догнать то, что было не изучено в промежутках между изучением бесед, посвященных недельным главам Таки. И первая из таких бесед – это беседа, посвященная недельной главе Эмойер в 22-м томе Ликут и Сихес, поскольку мы должны отойти обратно в книгу Ваикра. Поскольку эта беседа разбирает вопросы, касающиеся, вы будете смеяться, праздника Сукес, так как в главе Эмойер озвучиваются базовые позиции, касающиеся заповеди, скажем, Лулава, что нас будет интересовать здесь, то мы, по крайней мере, быстренько, поверхностно пробежимся по тексту недельной главы, которая связана с этими вопросами, несмотря на то, что в беседе, по-моему, не особо задействован комментарий Раши и сами стихи этой главы. Ну, чтобы быть знакомыми с матчастью. Это книга Ваикра, глава 23, Ков Гимал. И начнем мы со стиха Ламед Тес. Ах бахамишо сор лахедиш шашвии, бэспихэмэс туазу орэц, тохэйгу эсхак авае. Шивас йомим байойма решойн шабасэйн, вайема шмини шабасэйн. На 15-й день 7-го месяца, 7-й месяц по еврейскому календарю, это месяц Тишри, поскольку календарь начинается, отчет месяцев, вернее, начинается с праздника Песах, с Нисана. При собирании урожая вашего, при сбирании вами урожая земли, так лучше, точнее, празднуйте праздник Бога 7 дней, в первый день Шабасейн, Шабатон, и на 8-й день тоже Шабатон. Дальше стих, который нас будет непосредственно интересовать. «Ул кахтем лохем баей маришоин при эйцадор капейст марим ванав эйцавейс варвей нохал усмахтем лифне авайлы кейхам шивас йомим». И возьмите себе на первый день. Первое. «При эйцадор». Ну, дословно, «плод древа проживающего». Наверное, так надо переводить, поскольку, в смысле «годор», это как «гадор» проживающий, потому что Раши приводит именно такое истолкование этого слова. К Раши обратимся сразу. «При эц адор эц шитам эцей уперьей шове». Плод древа проживает. Значит, первый момент, который Раши отмечает для нас в этом тексте, в этом словосочетании. «При эц адор». «При» – плод, «эйц» – дерево, «адор» – вот непонятное слово, которое мы истолкуем следующим ходом. «При эйц» – плод дерева, это значит «эйц шитаемой эцей уперьей шове». Это дерево, такое вот сопряжение, сопряженное словосочетание «при эйц», причем тут «эйц», если мы берем «при», речь, кстати, идет про эсрек, про вот этот вот цитрусовый плод, который, наверное, все, кто выполняли заповедь трясения лулавом, все обратили на него внимание. «При эйц» – это значит, такое сопряженное словосочетание означает, что это дерево, у которого плод и дерево, древесина, обладают одинаковым вкусом. Так толкует этот момент в трактате Сука в таком-то месте. «Гадор» – что такое «адор»? «Адор бейлоной» – написано «годор», поэтому зачастую, мне кажется, даже в русском переводе где-то это есть, ну, не буду спорить, пари заключать не буду, но мне кажется, что, во всяком случае, устно зачастую переводят, и я тоже переводил в свое время, как плод древа сияющего, ну, поскольку такой желтый, красивый, сияющий плод, ну, напрашивается, как приецадор, плод древа, то есть сияющего, от годор, как сияние, слава и так далее. Но Раши предлагает это истолковать, ну, вернее, не Раши предлагает, а Раши приводит здесь мнение Талмуда в трактате Сука, опять же, что это как гадор, а слово ладур – проживать. То есть, это дерево, гадор бейлоны, мишона лишонова, зауэсрек. Тот плод, который живет на дереве в течение целого года. Мишона лишона, в смысле, на протяжении его, период его созревания, или там висения на дереве, короче говоря, он дозревает в течение целого года. Это эсрек. Дальше. Капейст марим. Ну, здесь, наверное, по-русски надо говорить, здесь лапы у ели дрожат на ветру, вот это лапы тмарим. То есть, ну, на самом деле, это почка финиковой пальмы, капоис тмарим. Почему она называется каф, как ладонь? Насколько я понимаю, потому что потом, когда она распускается, то превращается в такую растопыренную конструкцию, подобную ладони. Так вот, капоис тмарим... Раши обращает внимание, не истолковывает слово капоист, как полагает само собой разумеющимся, что это почка финиковой пальмы. Хосер вов, он обращает внимание на то, что в слове капоист отсутствует вов, который там должен был бы быть при полном написании этого слова. Мы неоднократно говорили, что там, скажем, юды и вовы, они могут выбрасывать, они могут присутствовать в слове, а может, могут быть отброшены, извлечены из слова, отсутствуют в слове при написании его, и, соответственно, мудрецы различают полное и неполное написание. Написание может быть полным, неполным, кстати говоря, может быть и избыточным, могут быть дополнительные буквы вклиниваться в написание, что тоже толкуется. Если я правильно понимаю, как из сахар, например, через два сина. Так вот, в данном случае капоист тмарим, в этом слове капоис написано неполным написанием, там отсутствует вов, хосер вов, лимет шейне эло ахас. Что учит нас тому, что этого дерева, вот этот вид растения, лулав называется, как вы помните, арба цаминим, то есть четыре вида растения, вот этот вид растения берется в единственном экземпляре. То есть два растения в этом букете, в этом содружестве растений берутся в единственном экземпляре, это эсрек и лулов, вот эта вот самая почка финиковой пальмы. Я исхожу из того, что все имеют представление о том, что входит в лулав, потому что невозможно так все-таки ориентироваться на всех сразу, не получится все равно, будем так. Дальше. «Ве анав эйц авейс» – «и ветвь, древо», вот это слово «авейс» Раша будет истолковывать, «ше анофов клуим кавейсейс векахавалим», что ветви его скручены, как канат или как веревка, везеу адас, и что это такое, это мирт, а суй камин клио, который как косичка. Ну, если вы помните адас, мирт, то наверняка обращали внимание, что его листики на ветке расположены очень часто, и такой вот сложной достаточной конструкции. На самом деле, в идеале они должны быть расположены таким образом, чтобы по три листочка росли на одном уровне, причем торчали в разные стороны таким образом, чтобы два закрывали краешки стебля, краешки ветви, и один вдоль по ветви шел, скрывая ее таким образом целиком. Так, чтобы вот эти вот тройки листочков, они скрывали всю ветвь целиком. Ну, это вот наиболее красивый мир считается, который необходимо брать для выполнения этой заповеди. Потому что именно в таком случае, именно при таком расположении листочков, мирт, собственно, в максимальной степени и соответствует этому описанию «анав эйц авейс». На всякий случай подчеркну, потому что опыт показывает, что часто люди недопонимают слово «авейс». Здесь не означает ни в коем случае «отцов», «древо отцов». Такое я слышал перевод этого словосочетания через другую букву, не «алев», а «айн» здесь написано это слово. Это от слова «авейс», в смысле «канат» там, или «цепочка». Скрученная цепочка. Веарвей нохаль и ива речная. Усмахтам лифней авай лекейхам шивас йомим. И радуйтесь пред Богом всесильным вашим 7 дней. Наверное, здесь мы остановимся, тем более, что даже и этот текст нам понадобится постольку, поскольку вот получили представление о том, что в Писании говорится «и хорошо». И отправляемся в 22-й том Ликут и Сихас на страницу 132. Третья беседа, посвященная недельной главе Эмуэр. Пункт Алиф. Индер Хантикер Седра Верн Ойс Герахн Дедалит Миним. В настоящей главе перечисляются четыре вида растений. Восмидав Немин Байоима Решейн Фун Хака Сукейс, которые необходимо взять в первый день праздника Сукейс при Эсадор Капест Марим Ванов Анаф Эйсавейс Варви Нохаль. То перечисление, которое мы сейчас исследовали достаточно все-таки подробно. Гефинтмен ин дем адовер двар пеле. И вот это перечисление, оно должно вызвать у нас вопрос. Мы нахуй обнаруживаем здесь удивительную, а следовательно непонятную вещь. Бай держ ты драй минин зетмен аздер симон востойра гита и взей и затнай ли и кува ин дем мин восминем бепоэль. Первые три виды растений, а именно эсрек, лулав, адас. Можно уже не переводить, надеюсь. Эсрек – это цитрон. Лулав – почка финиковой пальмы. Адас – мирт. Относительно них Тора высказывает определенные условия, которые являются условиями, что называется, лейкува. То есть, если они не выполнены, то, следовательно, и заповедь не выполнена. К любой заповеди предъявляются определенные требования. Любая заповедь, включая самые духовные, как бы в кавычках отвлеченные такие заповеди, обладают определенным регламентом. Если этот регламент не выполнен, то вот тогда надо решать. Есть условия, которые не лаякува, то есть не выполнено условие, ну, плохо дело. То есть заповедь выполнена не полностью, не идеально, но все-таки она выполнена. А есть требования, которые лаякува, которые удерживают, задерживают дословно, то есть они делают заповедь невыполненной, не будучи выполненными. Вот в данном случае для первых трех видов растений высказываются условия, которые являются лейкува. И Тора указывает на признак того, что данное условие выполнено, Рэбе выделяет слово «бепоэль» на практике. А именно, последовательно, при эйцадор, плод древа проживающего. Проживающего, в смысле, что у него плод проживает на ветке. Der Esrek was meminemt muzaina pri eitz. То есть, эсрек, который мы берем, он должен быть при эйц. При эйц, дословно, плодом дерева, понятно. Унес muzain ador. И он должен быть адор. То, что он должен быть... То есть, вот это два симана, два признака того, что данный эсрок годится для выполнения заповеди. Что же это за признаки? Что отсюда учится? При эйц, вторую сноску смотрим, вернее, вторую со звездочкой скорее. Шульхан Арух Алтер Ребе приводит то, что из словосочетания при эйц учится, и это момент, который принципиален настолько, что если он не выполнен, то если мы потрясли лулава, потрясли его четырьмя видами растений с эсрогом вот такого типа, где это условие не выполнено, то тогда и вся заповедь не выполнена. Из при эйц учится, что эсрог должен быть целым. Что значит целым? Целым без изъяна. И Шульхан Арух Алтер Ребе там развернуто анализирует, какие же именно изъяны запрещены, невозможны для эсрога. Ну, понятно, что если мы от эсрога отрезали дольку, там, или кусочек, или взяли кожуру, то это не годится никуда. Но даже в том случае, если эсрог проткнут, там, скажем, в нем какая-то пробоина, там, при нанесении которой он понес ущерб, в смысле, часть мякоти там, из него была извлечена, то он уже не годится. Понятно. И он должен быть при эйц адор. То есть, все-таки в данной трактовке, насколько я понимаю, красивым плодом. Что значит красивым плодом? В скобках Ребе поясняет «Весрека йовиш посуль». Это значит, что засохший эсрек не годится. Ну и на самом деле эсрек может обладать различными... Эсрек должен быть красивым, ну, в буквальном смысле, поэтому, если вы видели когда-нибудь, как выбирают 4 вида растений, там, специалисты в этом вопросе, то наверняка обращали внимание, что они чуть ли там не с лупой, фильм какой-то был на еврейскую тему, забыла, как он назывался, где прямо буквально чуть не с микроскопом действительно рассматривают там эсрик, что на нем ни одного пятнышка не было, никакого в нем действительно мельчайшего изъяна не было. И вот подобного рода эсриги, большие, красивые, действительно сияющие, равномерно, имеющие равномерный цвет определенный, совершенно вот желтый такой восковой цвет, без единого изъяна, они стоят какие-то сумасшедшие совершенно деньги. Ну вот с чем это связано, откуда это учится? Из того, что это приэйц-адор, что это должен быть плод красивый, и отсюда, сносочки Рэбе отмечает, учится аналогичное применительно ко всем другим видам растений, что они должны быть красивыми и так далее. Но важно что они не должны быть засушенными, они не должны быть там прошлогодними, скажем, ну, уже в форме сухофруктов. То есть это должен быть плод настоящий. Дальше. Капоис тмарим. Капоис тмарим дер лулав музайн капоис. Лулав должен находиться в форме капоис. И в данном случае, и, кстати, может быть, на самом деле так оно и есть, вот это вот прокопоис, как распустившаяся почка представляет собой некое подобие ладони, растопыренной, это скорее я придумал. А в данном случае толкует трактат Сука, толкует это капоис от слова лыхопоис, подавлять, сжимать и так далее, прижимать, прессовать. Оли марауим лагдон лыхопойсон и машидра, то есть он должен находиться в состоянии, когда его листочки, они могут быть собраны и придавлены к шидре. Ну, опять же, очень хочется исходить из того, что все видели лулав и исследовали его, и представляют себе примерно, какие к нему предъявляются требования, но на всякий случай эта почка представляет собой конструкцию, состоящую из шидры, шидры дословно позвоночник, то есть вот такой центральный, утолщенный, массивный такой вот прослойки этой почки, к которой примыкают плоские листья, которые впоследствии распускаются от этой центральной шидры, распускаются, растопыриваются в сторону, подобно растопыренной ладони. Так вот, лулав, если он растопырился уже совсем, то он никуда не годится. То есть, это должна быть почка, которая капоис тмарим, в смысле, что вот она должна быть сдавлена, эти листочки, которые потом растопыриваются, они первоначально буквально приклеены какое-то вещество, они, наверное, выделяют такое смолистое вещество, которое склеивает их воедино, вот они представляют собой единую такую вот палку цельную. Так вот, если эта палка стала распускаться, а в особенности принципиально здесь, чтобы она не распустилась, чтобы не распустились, не отошли от шидры следующие за ней вот эти вот листочки, и сама шидра не разделилась надвое, не распустилась как бы. Ну вот это является принципиальным моментом. У ней бнитес посуль, если нет, то такой лулав посуль. Если шидра вот распустилась на тефах, на 10 сантиметров примерно, то такой лулав не годится. Дальше в скобках, вот тут большие скобки, аж на несколько абзацев, у нейгбена гендем пратфун тмарим, и также применительно к признаку тмарим. Тмарим в смысле капоис тмарим, что это должен быть элемент финиковой пальмы. Из Масберда Рогачевер, Рогачевский гаон объясняет, азэсэс нит генука лулав, фунабеем, что недостаточно лулава, который взят с дерева, возгод демшем, который имеет данное имя, фундеминтмарим, то есть то, что Тора заявляет, что это должен быть капоистмарим, это означает, поясняет Рогачевский Гаон, что лулав не только должен быть взят с дерева, которое называется, имеет название тмарим, относится к виду тмарим. Но он должен быть взят с финиковой пальмы, которая таки да дает финики. которая с плодоносящей финиковой пальмы. Кстати, интересно. Дермитис мивайер, вот хахамейн зогн. Отсюда он объясняет то, что тем самым он объясняет, что мудрецы говорят. Аз дедалит миним шебелулов, штеймерен ойсен пирес. Высказывание мудрецов, что два из видов, входящих в четыре вида растений, вот перечисленных выше, дают плоды, плодоносят, но почка не плодоносит. То есть, если эсрек, тут понятно, эсрек сам плод, то где мы дальше находим плоды, как принципиальный элемент, имеющий отношение к другим трем видам. Ну вот, применительно к финиковой пальме. То, что это капоис тмарим, Тора тем самым указывает на то, что почка должна быть взята именно с плодоносящей финиковой пальмой, если я правильно понимаю, способной к плодоношению. Делихиура, эйх анейс адас, гимгита ройс пейрес ановим. Поскольку на первый взгляд, значит, почему нуждается в объяснении высказывания мудрецов, что два из этих плодов, два из видов растений дают плоды, потому что на первый взгляд не два тогда уж. Если говорить про плоды, как они в принципе даются, то адас с тем же успехом дает плоды, которые, кстати, называются ановим, как выяснилось. Норвайл байлулов издердин, но поскольку относительно лулава закон таким образом гласит, получается, складывается, аздер лулав муззайн фунадекел шойсет морем, что лулав должен быть взят от финиковой пальмы, которая, да, обладает способностью к плодоношению, унейб нотадекел лейцим посуль лулав, и более того, если даже если финиковая пальма способна к плодоношению, но была посажена на дрова, ну, для того, чтобы потом срубить и использовать в качестве дров, то она не годится, то ее почки не годятся для лулава. Машенкин бай адас, что не так применительно адасу, воз музнит кумен фунанейц воз сойс и перес, который, что не так применительно к мирту, которому данное, для которого данное требование не актуально. Скобочка закончилась. Сейчас повторим потом по-быстрому сначала. Анаф эйц авейс. Анаф эйц авейс. Ну вот, долгожданный мирт. Дер адас мус зайн авейс, тлоса бехат кино. Адас должен обладать определенной совершенно структурой. То есть, то, о чем мы сказали выше, у него должны... Дословно говоря, три листочка, каждые три листочка должны исходить из одного гнездышка. Унейбнит эс эспосуль. А если нет, имеется в виду, что эти вот листочки расположены по ветви в разброс. Там сколько этих листочков должно быть, сколько, вернее, троечек вот этих должно быть, какие конкретно требования предъявляются. То есть, понятно, что это требование такое не вполне однозначное, потому что листочки так или иначе не растут из одной точки буквально на ветви. Они растут из... Вот, они могут быть близко расти, насколько близко они должны быть и так далее. Это вопрос уже законодательный, нуждающийся в разборе, но тем не менее, вот... Тора говорит о том, что это должен быть «эйц авейс», то есть спутанное дерево. Дерево, которое, на котором листочки растут вот именно таким вот образом специфическим. Три листа из одной из, ну, на одном уровне, по крайней мере, должны быть расположены. Если нет, то такой мирт не годится. Ну, скажем, вопиющий вариант, когда из этих трех листочков один там оторван, скажем. Или они совсем разбросаны... То есть, вот эти троих таких нету. Машенкин, Байн, Фертен, Мин. Рэба хочет обратить сейчас наше внимание не совсем на признаки. То есть, не признаки мы сейчас беремся исследовать. Обращаем внимание. Кстати, надо, наверное, оговориться, что признаки кошерности, а тем более красоты растений, входящих в лулав, они крайне сложны. То есть, на эту тему... Есть множество, даже краткие руководства достаточно получаются некраткими, потому что деталей есть миллион. Выбор хорошего лулава – это дело такое достаточно сложное, много надо знать различных прихватов и так далее. То есть это все нуждается в изучении. Но сейчас мы занимаемся не прояснением, не изучением того, какой лулав кошерен или какой эсрок наиболее красивый. А мы, Рэба хочет обратить наше внимание на то, что относительно трех первых видов растений Тора называет какой-то признак, который указывает на требование лаикува, которое указывает на некоторое требование, способное, если будучи невыполненным, сделать невыполненной всю заповедь трясения лулав. Вы понимаете, что если у нас, вот мы собрали этот букет, взяли эсрок и хотим выполнить заповедь трясения лулавом, если в каком бы то ни было из растений, которые входят в наш букет, в наш комплект, вернее так, потому что эсрок отдельно, есть вот не выполнено какое-то условие из названных выше, то вся заповедь не выполнена тем самым. Маше энкин бамфертен мин, что не так применительно к четвертому виду растений, ива. Хоча азейх баим издер посук митца и нарвинохан, несмотря на то, что тоже не говорится просто, не называется это дерево по-русски ива. А все-таки говорится «арвий нохаль», «ива речная», скажем. И «зобердердинас шершельбал кшейро». Несмотря на это, закон гласит, что вот это вот дополнительный, вроде как дополнительный признак «ива речная». А, значит, есть требование тоже, обозначается некий признак, предъявляется требование, может, она тоже лаикува. «Ива речная», но нет, мудрецы полагают, ну и понятно, что они опираются на традиционное знание, что шельбал кшейро, что ива речная, но на самом деле, если она растет не на реке, то она с тем же успехом годится. Ойбнорес из фундем минарова восвакст гевентлих бая нахал, то есть необходимо не обязательно ветви, вернее, речной ивы, а необходимо ветви ивы той породы, которая обычно растет на реке. А если, ну, если они взяты с дерева, которое по какой-то непонятной ошибке оказалось не на реке, то это тоже годится. И с кошер мельхатхила, причем годится и с точки зрения изначальных требований, не то, что там, ну, не нашли на реке, так хорошо, ну, постфактум сошла и ива, которая росла где-то на горочке. Нет, годится с точки зрения изначальных требований. А фило эйбдиарова воснемд бы поэль из ник гевакстван фумбая нахал, несмотря на то, что эта ива там, она, значит, не росла на реке. Дафн Фарштейн, необходимо понять, фарвоз зайна нарвий ноха ландерш фунди андре драйминем, чем же отличается, а почему вот так? Почему, ну, вроде как напрашивалось бы, наверное, чтобы к иве тоже предъявлялось какое-то такое специфическое требование, которое, будучи невыполненным, делало бы невыполненным и всю вот эту вот, всю заповедь трясения лулавом. Почему, чем отличается ива от других трех растений? Воздерсимен востойрамгиты в диаровис из нох эй из норой в клолузамин. То есть Тора предъявляет к иве только одно единственное требование. Она должна быть именно ивой от некоторого специфического вида. Тоже, кстати, достаточно сложный вопрос, нуждающийся в обсуждении. Определяется этот вид ивы по форме листьев, которые вот такие длинные специфической формы, не знаю, не описать мне трудно словами, и без зазубчиков, не зазубренные. Но если это требование выполнено, то есть вид, собственно, соблюден, ну, точно так же, как эсрог, вместо эсрога нельзя взять лимон. Такое требование есть и относительно эсрога, разумеется, и относительно финиковой пальмы, что она должна быть финиковой пальмой, да, дальше там дополнительные. Вот почему ко всем другим предъявляются дополнительные требования, а к этой, к иве, только то требование, что она должна быть определенной породы. То есть, почему предъявляется требование только к виду, но не к конкретной форме, специфической форме. Там какие-то специфические требования не предъявляются к иве. Короче говоря, все. Пункт бейс. Инги мора из фарана манды омар аздердин В Геморе высказывается один из обсуждающих данные вопросы, мудрец, что закон относительно того, что годится не только Арвей Нохал, в смысле ива, растущая на берегу реки, но годится также ива, растущая где угодно, учится из того, что в тексте Писания заявлено Арвей Нохал. Арвей, понятно, это смехут, сопряженное словосочетание, где слово Арвей стоит во множественном числе. Аравим Шель Нахаль. Значит, вот это вот множественное число и указывает на то, что могут быть взяты ветви ивы, не только растущие по реке, но и так далее. «Вос измя мирабе эйханарова, вос вакс нит баянахал», что включает в совокупность годных для выполнения этой заповеди, причем годных мельхатхила изначально, также ветви ивы, которая растет не на реке. «Обернойсова в дэм возмого гуфа из дэреш бюр». Но в дополнение к тому, что само по себе это нуждается в объяснении. «Май тайма вос байзи...» То есть, еще раз вернемся к исходной позиции. А если Тора, помимо вида называемого, скажем, эстрак, цитрон, лулов, финиковая пальма, адас, мирт, предъявляет каждому из растений вот этих первых трех некое специфическое требование, но не всякое можно взять, мол, к себе в лулав, не всякий плод цитрона можно взять себе, не всякую ветвь финиковой пальмы можно взять в четыре растения и выполнить таким образом заповедь трясения лулавом, то напрашивается, что и относительно ивы должно быть предъявлено какое-то вот такое специфическое требование. И напрашивается, что Арвей, назвав иву не просто ивой, а речной ивой, Писание это требование и высказывает. Но мудрецы говорят, нет, это значит, это не требование Якова, это вообще не требование, это тоже обозначение породы растения. Речная ива, потому что есть разные виды ивового дерева. И учат это из того, что слово «арвей» нахр стоит во множественном числе. Так вот, помимо того, говорит Рэбе, что само по себе это нуждается в объяснении. «Май тайма воз бай дидрай миним интейра макпитаз дэ прат анилках бэ поэл зол гобн дисимоним». В чем причина тому, что относительно трех видов растений, которые Тора перечисляет первыми, она, макпит, значит, вот, относится строго, внимательно относится к каким-то вот таким специфическим их признакам. «Ун бай арви нохал из генук». Эйбесесом фундем мин бихлол, а относительно ивы достаточно, чтобы просто ива была ивой, и все, и хватит. Из нитмувен, помимо этого, непонятно. Фун лошен арамбам, из языка Рамбама, лойтен пирушмам фун роев мифаршим, согласно объяснению большинства комментирующих его, веа шульханорах, и из языка шульханораха, из машма азмидарфнит гоба на рибу и миюха цумирабе зайна нарова воз из гивакс бамидбер ой бегорим. Следует, что нет необходимости в особом каком-то рибуе, что называется, то есть в особом указании Торы, в особом, в отдельном слове, в отдельном фрагме, моменте, элементе текста Торы, для того, чтобы включить в число ив, которые годятся для выполнения заповеди трясения лулавом, также ивы, которые растут не только на реке, но также в пустыне или в горах. Нормы вейсес фун машмоуса косов, но это понятно из смысла Писания. Детойра рувдзе мит номен арви нохал. Почему? Каким образом? Тора называет этот вид растения арви нохал. «Вайл рой в минзе годель аллен и холим». Только по той причине, только это я себя вставил, только по той причине, что большинство таких растений растут на побережье рек. «Ун эйх анарова восме аминэмт фундем миут вос ваксен бамид брой бегорим из кошер». И, соответственно, также, если я взял ветвь ивы, которая относится к меньшинству, то есть растет не на берегу реки, а где-нибудь там в пустыне или в горах, то это тоже годится. Еще раз этот момент. Значит, Гемора, в Геморе высказывается мнение, если Рэбе говорит, что это мандомар, значит, это какое-то вот одно из мнений возможных. Тем не менее, высказывается мнение, что Тора для того, чтобы указать на то, что годится для выполнения заповеди трясения лулавом, также ива, которая растет не на реке, специально говорит «арвей нохал». Иву называет, в отличие, скажем, от Адаса, во множественном числе. Но в то же самое время мы видим, что законодатели, которые опираются, разумеется, на Гемору, но тем не менее, вот высказываются Рамбам и Шульхан Орух, законодатели максимально близкие к практике нашего служения, скажем, излагают данный вопрос таким образом, что получается, что никакого отдельного рибуя, отдельного элемента Торы для того, чтобы указать, что любая ива годится в лулав, не нужно. И это следует из самого текста Торы. Арвей нохал, Тора говорит, не для того, чтобы указать, что для ивы существует особый признак, она должна быть взята именно с того дерева, которое растет на берегу реки, а для того, чтобы указать на вид растения, поскольку этот вид растения обычно произрастает именно по берегам рек. Дальше небольшая скобка. «Унны фаршим зайнен мойсев», и комментаторы добавляют, «азмекен горнит зоген азлойтен рамбам вердердин об гилэрн фундем рибуй арвей», специально добавляют, дополнительно подчеркивают, что совершенно невозможно сказать, что согласно Рамбаму данная вещь учится из арвей, в смысле из множественного числа арвей нохал, «вайл дем рибуй дарфмен оевцу оплернен, азме дарф немен цвеаровис», потому что ему, для него вот это вот множественное число необходимо для указания на то, что необходимо взять не одну ветвь ивы, а две ветви ивы должны включаться в лулав. Скобочка закончилась. «Кум тейс лишита за Рамбам, аз байм зоген дем лош нарви нохал ред дитейре мильхатхила нор веген дем шема мин бихлол». Получается, что с точки зрения подхода Рамбама, изначально вот это словосочетание «арви нохаль» им Тора указывает, не умножая, не расширяет требования, а именно указывает на название, обозначает название вида, обозначает вид растения, с которого надо взять ветви ивы. «У нитвеген диаровы смитвелхами измекаем демитсубы поэль», а не указывает на то, как надо из уже, там, скажем, собрали эсраги с дерева эсрог, естественно, собрали, с цитронного дерева собрали плоды, а потом мы применяем к ним признаки, которые дает нам Тора, и выбираем среди них те, которые годятся для выполнения заповеди трясения лулавом, и те, которые не годятся. Так вот, арвей нохаль – это не специфический признак, по которому мы из уже собранных с арвей нохаль ветвей будем отбирать годные и негодные, а это именно обозначение вида растения. Из нитфаштандик, тогда непонятно. Минала ну май таймо лихалек бисимоны атеира эвди далит миним. Цвишен ди эршт драй ун ди аровис. Откуда берется и в чем причина такому разделению среди признаков, значит, в признаках, которые Тора дает, относительно четырех видов, разделению между первыми тремя и заключительным, то есть ивой. То есть, насколько я понял, если Гемора изыскивает, по крайней мере, какой-то элемент текста в Торе, который такое разделение осуществляет, то есть арвей нохаль сказано, арвей специально сказано, для того, чтобы указать, что в данном случае нохал не является обозначением специфического требования, предъявляемого к ветвям ивы, это указание тоже на породу дерева, не более чем. Но законодатели не приводят данные толкования, не принимают данное толкование, не принимают данное мнение, раз это мандомар, да? А просто говорят о том, что арвей нохаль Это обозначение породы дерева не более чем. А с чего они так, откуда они это берут? Откуда они черпают такое знание? Ведь вроде было бы логичным, если бы карвинохоль, если бы к ветвям ивы тоже было предъявлено, как и ко всем остальным видам растения, было предъявлено некоторое специфическое требование, и слово «нохоль», вот этого словосочетания «арвинохоль», вроде как отлично может быть рассмотрено как, ну, вот, как такая конструкция «арвей», то есть «аравим» – это, собственно, ива, «нохоль» – это та, которая растет на реке. Откуда же берется, откуда мотив комментаторов, законодателей рассматривать это лишь как указание на породу, таким образом отказывая иве в специфическом требовании, которое к нему предъявляется?